Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Крутихиным Михаилом Ивановичем, либо касается деятельности иностранного агента Крутихина Михаила Ивановича.
Добрый вечер. Я приветствую всех, кто смотрит нас на «Живом гвозде». Естественно, поздравляю всех с праздником 9 мая. Несмотря на людей, которые пытаются себе этот праздник тем или иным образом присвоить, вот, все равно этот праздник остается праздником для всех, у кого есть, ну, сейчас уже практически не осталось живых фронтовиков, но в семьях, в тех, по крайней мере, людей моего поколения и поколения Михаила Ивановича Крутихина, с которым мы вот сейчас будем особо мнение, конечно, этот праздник остается очень важным и дорогим, несмотря, еще раз говорю, на все, что происходит с нами и вокруг нас. В последние годы вы на «Живом гвозде», друзья, у нас особое мнение. Напоминаю, что если вы смотрите нас живьем, можете нам что-нибудь писать, обязательно как-то реагировать на то, что мы сейчас будем говорить, обсуждать, ставить какой-нибудь хороший лайк, писать комментарии. Все это способствует распространению видео, чего нам очень бы хотелось. Если смотрите в записи, тоже все равно пишите, как-нибудь реагируйте. Вот это тоже все будет хорошо и полезно, потому что у нас беседы исключительно хорошие, либо же замечательные. Вот, но Михаил Иванович я представил. Добрый вечер, соответственно. Вот, Михаил Крутихин, аналитик нефтегазовой отрасли, но я думаю, что настолько уж человек известный всем в Ютубе за последние 2 месяца, что уж точно, поэтому, вот, как говорят, не нуждается в представлениях, но тем не менее. Михаил Иванович, мы про нефть и газ, безусловно, с вами поговорим, потому что народ и не поймет даже, если мы не поговорим про нефть и газ, но все-таки я хотел начать, потому что, вот, собственно, с того, с чего я начал. С Дня Победы, с 9 мая. Как лично для вас изменилось ли отношение к этому дню, к этой дате, к этому празднику, ко всему, что вот это окружало и окружает сейчас?
Ну, это тяжелый праздник. Это, ну, день действительно скорби, день памяти. И те в нашей семье, кто был на фронте, это мои, ну, даже мой двоюродный брат Юра, мои дядьки, что называется. Вот, ну, они не любили вспоминать войну, они не любили что-то говорить о каких-то подвигах, трудностях. И вот мой двоюродный брат Юрий, он добровольцем пошел совсем молодой, у него было освобождение по здоровью, по зрению, у него было освобождение, поскольку он в Коврове на оружейном заводе, на каком-то оборонном заводе работал, но он пошел добровольцем и прошел всю войну, причем в таких тяжелых подразделениях, как артиллерийская разведка, то есть где-то на переднем крае. Когда он демобилизовался, ну что, у него единственное воспоминание было, он хихикал над тем, что над 100 граммами, которые выдавали якобы военным, он говорит, мы эти 100 граммов, в общем-то, не видели. Только когда было наступление, ну, возможно, 2-3 раза все это случалось. Потом он, когда демобилизовался, главное воспоминание у него о войне было, когда он демобилизовался и... В 1946 году попал в Москву к нам, и мой отец, пользуясь какими-то карточками или какими-то талонами на выдачу, купил ему кепочку. Вот эта кепочка, которая первая его гражданская одежда после войны, она ему страшно запомнилась. И потом у него тоже была жизнь нелегкая, он попал в Кыштыме под так называемый мирный или испытательный ядерный взрыв. В общем, довольно долго жил. Но, слава богу, он прожил длинную жизнь, но оставил детей, семью. В общем, все было в порядке, пока он уже не вынес и не покончил с собой, потому что то, что происходило дальше, он просто не мог этого вынести. Это тяжелые воспоминания. Сейчас, когда вот то, что сейчас происходит, я действительно, это слово победобесие. Самая большая неприятность восприятия вот того, что происходит, это то, что, во-первых, очень много лжи. Страшнейшая совершенно ложь. То есть никто не боится говорить о победах, о том, что вот Советский Союз одержал победу в Великой Отечественной войне, но не вспоминают то, что было на самом деле, то, что это была Вторая мировая война, и 1/3 этой Второй мировой войны Советский Союз был союзником Германии, делил вместе с Германией Европу, но вспоминать об этом как-то не принято. И Вот мне очень нравится лозунг, который возник еще по поводу и Первой, и Второй мировой войны где-то на Западе. «Никогда больше». То есть вот это не должно повториться. Когда-то вот в России даже был такой лозунг. Вы знаете, вот все это не должно повториться. И когда вдруг появились люди в руководстве нынешней России, которые сказали, можем мы повторить. И ну, как-то взяли на себя роль вот тех, кто затевал Вторую мировую войну тогда. Тогда Советский Союз вместе с Германией затевали все это. А сейчас вот Россия в Европе творит полное безобразие, военные преступления. Это бомбардировка мирных кварталов, деревень, городов, уничтожение гражданского населения, мародерство. Ну, просторечие — это все фашисты. Конечно, фашисты. И поэтому вот то, что происходит сейчас, военные парады, объявление бандитов и убийц героями. Но я не могу с этим согласиться. И мне очень тяжело. Да, я до сих пор получаю поздравления с праздником Дня Победы. Я понимаю искренность этих поздравлений. Это люди, у которых родные перенесли все эти тяготы. Но я в основном молчу и на это не реагирую, потому что ну, с чем сейчас поздравлять, когда Россия превратилась в агрессора, в фактически фашистское государство, творящее на земле внутри Европы то, что творили гитлеровцы и сталинская Красная Армия, когда она захватывала территории внутри Европы, делила по договору с Гитлером вот эти страны. Вот очень нехорошее чувство по отношению к этому так называемому празднику.
Ну вот, мы вспомнили 9 мая с Михаилом Крутихиным. А давайте перейдем все-таки к нефти и газу, потому что народ уже ждет, что называется. А я понимаю, что вы неоднократно за последние дни говорили на разных каналах о состоянии дел в «Газпроме», но тем не менее скажите здесь несколько слов. А у «Газпрома» за четверть века, то есть, я так понимаю, не просто крупнейший убыток, а вообще они единственный раз, по-моему, за четверть века получили убытки даже в 98-го года, даже в 2008 году, даже в 2014 году при всей сложности. Ну, в 2008 году это была как бы общемировая рецессия, в 2014 году уже были, значит, рукотворные проблемы, но все равно «Газпром» всегда был более-менее в плюсе, наше национальное достояние. Сейчас у него не просто минус, а это сотни миллиардов. И тут сразу несколько вопросов возникает. А в этой ситуации, вот, извините, тупо, да, что газовому гиганту, монополисту нашему, что ему теперь делать? Потому что ситуация мировой конъюнктуры-то не меняется, а как ему дальше работать во всей этой, во всей сложившейся ситуации, уже генерируя такие убытки?
Все. Вот газоэкспортный бизнес «Газпрома», он фактически мертв. То есть главный рынок был Европа. Из Европы ему приказал уйти российский президент, который постепенно давал указание «Газпрому» сворачивать там торговлю газом, поставки газа, несмотря на контракты, святые контракты, подписанные российскими официальными лицами, даже межправительственные соглашения, для того, чтобы, ну, как представлялось, заморозить Европу, поставить ее на колени, отказаться от поддержки Украины, снять всяческие санкции с Россией, то есть вынудить к капитуляции. Ничего этого не получилось. Европе было очень трудно преодолеть газовый кризис, который разыгрался в конце 2021 уже года, 2022 году. Но преодолели, смогли из этого выйти и не пошли на уступки. Но организовали снабжение газом так, что теперь больше российский газ Европе не нужен. То есть, когда представлялось, вероятно, российскому руководителю, что потом все равно придут, все равно начнут покупать российский газ. И вдруг оказалось, что могут обойтись без этого. Что когда говорят, вот у вас где-то в Германии исчезают целые отрасли промышленности, потому что они питались дешевым российским газом. Да посмотрите на цену этого дешевого российского газа, который был, ну, там, 500 с лишним долларов за 1000 кубометров. И сравните их с ценами сжиженного природного газа, который поставляется из Соединенных Штатов Америки. Это в 2-3 раза дешевле оказалось. Вот дешевый российский газ – это миф. Нету, не было такого дешевого газа. Он был дешевый, когда, например, вот ужасно гордились. Вот «Газпром» поставляет в Армению дешевый газ. А что получилось? У Армении не было денег, чтобы расплачиваться за этот газ. И они расплачивались акциями, долями в своих газовых объектах, вот активах. Распределительные сети, газовые компрессорные станции и так далее. И в конце концов получилось, что «Газпром» стал владельцем всей газовой отрасли в Армении. И когда «Газпром» очень дешево продавал газ в Армению, то продавал самому себе. А там уж дальше «Газпром», который в Армении работал, он уже все это дело перепродавал по совершенно другим ценам. Поэтому российский дешевый газ – это миф. Такого не было. И вот теперь получилось так, что вернуться в Европу «Газпром» не может. То есть вот у него потеря в добыче газа уже, ну я считал, у меня получилось что-то около 100 миллиардов кубометров в год потери. Вот некому продавать этот газ. Можно куда-то поставлять, но некому. Другие эксперты, я разговаривал с экспертами, они говорят, до 150 миллиардов кубометров газа это вот не продано, это то, что «Газпром» просто не извлекает из земли, потому что некуда это дело поставлять. Стали кричать, что на восток все это будем поставлять. Китайцы не хотят новых газопроводов, новых... Им это не нужно, просто не нужно. А если каким-то чудом китайцы согласятся с тем, что будут, хорошо, построить еще один, вы там хотели, «Силы Сибири-2», с Ямальского полуострова через всю Сибирь, да потом через Монголию в Китай. Хорошо, постройте, и что получится? Ну вот на первом этапе предполагается, что эта труба будет прокачивать 50 миллиардов кубометров в год. А в Европу-то поставляли 155 где-то миллиардов кубометров, только она не заменит. А потом, чтобы проложить эту трубу «Силы Сибири-2», нужно 12-15 лет вот на такую мощность. И что вот за все это время, куда будет газ девать «Газпром»? Возникли предположения, что в Среднюю Азию, в Казахстан, в Узбекистан, да, тем тоже, оказывается, нужен газ сейчас, потому что они не могут выполнить даже свои контракты перед китайцами. «Газпром» с ними договорился, но там максимум 20 миллиардов кубометров. Опять не получается ничего. И не завтра, и не послезавтра, а через какое-то только время. И «Газпром» просто не знает, куда ему девать вот этот самый газ. И поэтому у него денег нет. У «Газпрома», вот под маркой «Газпрома», там есть добыча нефти, другие бизнесы, они приносят прибыль. А газовый бизнес, если посмотреть на финансовый отчет «Газпрома», он приносит только убытки сейчас, потому что «Газпром» ушел со своего главного рынка. И «Газпром» сейчас превращается, ну, он уже раньше имел такие предпосылки к превращению в паразита. Ну, что я имею в виду? Ну, вот посмотрите. «Газпром» заканчивает в будущем году строительство «Силы Сибири», вот той трубы, по которой газ уже идет в Китай. Выходит, в следующем году эта труба на проектную мощность, 38 миллиардов кубометров газа в год в Китай. И вдруг выясняется, что китайцы платят за этот газ такую цену, что она не покрывает даже издержек вот на добычу и транспортировку этого газа. А еще же нужно погашать где-то 77 миллиардов долларов, которые вложены в строительство этой инфраструктуры, в создание завода по подготовке газа к экспорту, в создание газохимического предприятия, которое там в Амурской области строится. То есть вот эти деньги, они не погашаются. То есть таким образом получается, что «Газпром», который очень много потратил своих денег на такой проект, в Китай поставляет газ по цене, который не покрывает этих издержек. Это не коммерческий проект, это надувание щек и вопли, что вот мы открыли новый экспортный маршрут в Азию. Значит, российское государство, значит, российский бюджет, он покрывает часть стоимости газа, которую платят китайцы. Он субсидирует китайских пользователей. Ну, с тем же успехом можно было субсидировать российских потребителей газа, развивая программы газификации, которые у нас в глубочайшем застое находятся.
Да, пытались подобрать слово, я видел, да.
Да-да-да. Вот они, там эти программы, понятно, что с ними делал «Газпром». И «Газпром» — это паразит сейчас. А если учесть, что «Газпрому» придется все-таки строить вот эту новую огромную трубу «Силы Сибири-2» по одной простой причине. Потому что «Силы Сибири-2» – там контракт на 30 лет. Каждый год 38 миллиардов кубометров надо поставлять. А вот те месторождения, которые привязаны к этой трубе, это Ковыкта в Иркутской области, Чаянда в Якутии, они через, до 30 лет не рассчитаны. Они не смогут столько газа поставлять. И для того, чтобы выполнить вот этот старый контракт, им нужно подсоединиться к каким-то источникам газа. И вот, значит, с Ямальского полуострова «Газпром» все равно, несмотря на убыточность, несмотря на то, что китайцы согласия никакого не давали, он, судя по всему, будет строить вот этот новый мегагазопровод. И эти деньги опять будут идти из инвестиционной программы «Газпрома». А, следовательно, в общем-то, поскольку ее не хватает, значит, из фонда национального благосостояния, из государственного бюджета. То есть вот эти ошибки «Газпрома», который просчитался с освоением этих запасов в Якутии, в Иркутской области, они будут погашаться за счет денег всенародных, то есть из российского бюджета. И «Газпром» продолжит свою роль паразита, а не двигателя российской экономики.
Слушайте, а как это, извините, может такое быть? Простите за глупый вопрос, их, наверное, сегодня будет несколько у меня. Что газ поставляется по цене, которая не покрывает даже издержки и на, вот, на строительство, и на все прочие вещи. Что даже невозможно за счет этих денег погасить кредиты, которые брались на строительство. Каким образом договаривались на такую цену? Все равно было за какую цену? Главное, чтобы продавать и показать трубу?
Ну вот китайцы же не хотели этого соглашения вообще. В мае 2014 года Путин был с визитом в Шанхае, и там газпромовская делегация подготовила документ. Ну, там китайцы уже несколько лет подряд до этого подписывали всяческие меморандумы о взаимопонимании, какие-то дорожные схемы, бог знает какие, там целая библиотека этих документов накопилась. А для того, чтобы ублажить Путина, наша делегация, ну, поименно я знаю людей, которые этим занимались, уговорила китайцев, давайте вот это вот соглашение о взаимопонимании, там какой-то меморандум, назовем контрактом. Там нет ни цифр, ни цены, ни показателей вот этого проекта. Вообще ничего там не было. Это взаимопонимание. Расписались во взаимной вежливости. Ну хорошо, сказали китайцы. Давайте назовем это контрактом на поставку газа. Назвали. После этого шли длительные переговоры по цене. И китайцы, пользуясь своим положением, во-первых, они сказали, ребята, мы ни копейки не потратим на этот ваш проект. «Газпром» тогда поспешил объявить, что китайцы дадут до 20-25 миллиардов долларов вот на это строительство этой трубы «Сила Сибири». Оказалось, что китайцам и не обещали, и не давали, и не дадут, то есть никакие деньги. Это все пошло за счет «Газпрома», строилась эта труба. А китайцы выбили себе такую формулу цены, что вот я помню, замечательный был момент, это было еще в 22-м году, когда «Газпром» продавал свой газ в Европе по 1400 долларов за 1000 кубометров, и в этот момент китайская таможня докладывала, что Китай платит за российский газ 140 долларов, вот 1400. А да, и 140. Вот сейчас китайцы, таможня китайская опубликовала данные до 2027 года, сколько они каждый год в среднем будут платить за российский газ. Ну, там получается где-то 227 долларов. Ну, вот так, что-то около этого. А в Европе «Газпром» продает сейчас газ 300 с чем-то, 400. Вот одно из Европы он ушел, и там, судя по всему, будет дальше сворачиваться газпромовский бизнес, потому что там все больше и больше хотят от этого отказаться, и Евросоюз принял решение к 2027 году точно все члены Евросоюза перестанут покупать российский газ. Уже есть это решение, программа такая и есть. И значит, «Газпром», в общем-то, тот выгодный рынок теряет, а будет ублажать китайцев вот этими низкими ценами, о которых договорился еще в 2014 году.
То есть, в общем, им это не очень было нужно, но как-то они согласились, если дешево, то давайте.
Ну, а с российской стороны это понты и показуха. Наплевать, вот президенту надо торжественно открыть новый маршрут газа в восточном направлении. Мало того, президент сказал по нескольким поводам, что публично выступая, что вот мы скоро соединим восточную и западную сети газотранспортные, и затем будем переключать как бы рубильник, отправлять газ либо в Европу, либо в Китай, в зависимости от того, где нам будет это выгоднее. Вот мечта у него такая. И я себе представил, вот он на протяжении нескольких лет китайского руководителя, председателя Си, уговаривал согласиться еще на один газопровод, вот «Силы Сибири-2», или «Алтай», там разные были варианты. А тот молчал и ничего не соглашался. И я представил себе чувство китайского руководителя, который помнит эти слова Путина, что вот он хочет поставить газ в Китай, а хочет, если в Европе будет выгоднее, он в Европу будет его поставлять, снимая с китайского направления. А китайцы тут вот в роли кого? Пешки какой-то в этом раскладе, о котором мечтает российский президент. И что, они будут вот с этой схемой соглашаться?
Слушайте, а вот эти вот газовые доходы, которые были у «Газпрома», теперь уже не доходы, а какие-то отрицательные доходы, как отрицательный рост. А во всем «Газпромовском» бизнесе они какой занимали процент? Потому что вы действительно говорите, что они там еще и нефтяной бизнес, и, в общем, «Газпром» — это не только газ, это еще и пром. Не только газ, но и пром. Вот газ какую занимает у них во всем «Газпромовском» обороте, какую занимает долю? Чтобы просто нам понять масштаб бедствия.
Нет, процентов у меня нет, но это основной бизнес. Это главный бизнес «Газпрома». Дело все в том, что в группу «Газпрома» входит, например, «Газпромнефть». Так, формально входит. Но «Газпромнефть» действует как самостоятельная нефтяная компания, и во многом она действует как коммерческая компания. Вот что удивительно. Довольно грамотное там руководство, и оно работает так, как вот должна работать нефтяная компания, которая ориентируется на получение прибыли, на минимизацию издержек. Вот, ну как нормально в бизнесе работают. А «Газпромовский» бизнес, он там занимает, ну, главную такую часть. Причем всегда «Газпром» справедливо критиковали за то, что он, в общем-то, кроме очень простых дел, он ни за что не умеет браться, и везде у него все другие начинания, они все проваливались. Вот «Газпром» умеет разведывать запасы газа, осваивать месторождения, хорошо умеет, научились, даже на таком далеком севере, как Ямальский полуостров, там Баваненковское месторождение освоили, которое способно 135 миллиардов кубометров в год давать. Только вот одно месторождение может дать столько газа. Освоили они. Они могут строить огромные газопроводы, то есть на тысячи-тысячи километров, и продавать этот газ. Причем до того, как «Газпром» по приказу Путина стал уходить из Европы, в Европе стали уже к нему относиться не просто как к политической организации, а как к нормальному цивилизованному участнику рынка. Потому что условия, по которым «Газпром» уже продавал газ по спотовым контрактам, на электронных площадках, на каких-то очень краткосрочных условиях, они были цивилизованные, вполне нормальные условия. «Газпром» мог работать, работать и работать. Другое дело, что «Газпром», он не хотел заниматься газохимией, например, проектами по сжижению газа. Он пытался затевать какие-то проекты, у него все это не получалось. Вот у него простенько добыли вот этот газ. Причем старались добывать из тех подземных горизонтов, где газ относительно чистый, почти метан, вот, который надо отправлять на экспорт. А как только затевали добычу газа из таких горизонтов, где газ смешан с другими компонентами, его надо очищать, надо выделять вот эти компоненты. Тут «Газпром» оказывался в прогаре. Во-первых, там, конечно, дороже все это, такая добыча газа. Надо его очистить еще перед тем, как отправлять в трубу. И второе, и третье, это, ну, просто нет у него таких, как теперь говорят, компетенций. Вот этим он не занимался. И поэтому отдавали вот это все, газохимию и все остальное, каким-то другим компаниям, другим подрядчикам. И у «Газпрома» вот все проекты по сжижению газа, например, они оказывались, ну, в прогаре, в полном, потому что он этим не умел заниматься. «Газпром» влез в первый российский проект по сжижению газа и экспорту сжиженного газа, это Сахалин-2, но там работали Shell-компания и две японские компании. И когда «Газпром», ну, под гигантским, тяжелейшим административным нажимом получил, там они вынуждены были продать ему контрольный пакет, но он не строил этот завод. Это чужой завод. Это вся технология, все контракты, которые заключались там. Вот это был международный консорциум, которым этим занимался. И приносил огромную пользу России. Там чудовищный объем дохода шел в пользу российского государства и отдельно Сахалина. То есть прекрасный был первый замечательный пионерский такой проект по сжиженному газу. «Газпром» туда влез. Влез абсолютно нахально. Ничего не умея делать в этом плане. Не торговать газом сжиженным, не добывать, не сжижать. Ну, вот такая компания. Вот что он сейчас делать будет, я даже затрудняюсь сказать. Денег у него ни на что особенно нет. Скорее всего, исправлять старые ошибки, строить газопровод, чтобы спасать первую силу в Сибири. Вот, скорее всего, он этим и будет заниматься.
Ну, у нас сжиженным газом, как я понимаю, «Новатэк» занимается. И, собственно, у нас сжиженный газ же в Европу поставляется. И даже, я так понимаю, его в 14-м пакете все-таки не будет санкций относительно российского сжиженного газа, СПГ. И продолжит это туда, в общем, все наше богатство идти.
Вот это общая ошибка, потому что вот этот сжиженный газ, который поставляется в Европу из России, он считается российским сжиженным газом. Нет. Вот он был российским, пока он находился в земле, в геологических пластах. А вот по российской, ну, по законодательству российскому, недра, они, вот богатство недр, они принадлежат государству, не народу, там, не населению России, не никому, государству. Вот это был государственный газ. Но для международного консорциума, там во главе «Новатэк», французская компания «Total Energy», да, и две китайские компании, одна государственная, одна не государственная, вот для них, вот для этого консорциума в проекте «Ямал-СПГ» был создан специальный налоговый режим. То есть пока газ под землей, он принадлежит российскому государству, а когда газ поднят из-под земли, вот там наверху стоит завод, построенный вот этим консорциумом по сжижению, этот газ уже принадлежит им. Почему? Потому что в российский бюджет они не платят ничего. Вот они освобождены на 12 лет от уплаты так называемого налога на добычу полезных ископаемых. За границей он называется роялти. То есть надо государству заплатить за то, что вы извлекли этот газ и каким-то образом собираетесь им пользоваться. Нет, этого налога нет. В России есть налог, который называется вывозная таможенная пошлина за газ. Это 30%, это большой очень налог. Они от него освобождены, они не платят. Они не платят большую часть налога на прибыль. Они не платят налог на вывозную пошлину на оборудование, которое они получают. То есть этот газ им подарен. Мало того, российское государство согласилось за свой счет построить вот этот терминал, порт по отгрузке сжиженного природного газа, порт Сабетта, заниматься постоянно работой по углублению фарватера, подхода к этому порту, обеспечивать ледокольную проводку судов, которые вывозят сжиженный газ из этого порта. То есть еще и тратят большие очень деньги на то, чтобы вот этот консорциум продолжал продавать в Европе или перегружать в Европе, отправлять куда-то дальше. Ой, не Россия. Газ, подаренный им президентом Путиным. И когда в Европе говорят, а давайте откажемся от российского сжиженного газа. С какой целью? Значит, наказать Россию и сократить доходы в российский бюджет, чтобы меньше было денег на войну. Стоп. Раз бюджет российский от этого проекта ничего не идет, еще бюджет помогает этому проекту, то цель ваших санкций против сжиженного газа из России, она бессмысленна. Нету никакого смысла в таких санкциях. И там, я думаю, что Европе не удастся сформировать какой-то консенсус по санкциям в отношении российского сжиженного газа, потому что как минимум три страны, это Франция, Бельгия и Испания, которые больше всего получают этого российского сжиженного газа, они будут категорически против. У их компаний есть строгие контракты на много лет вперед о перегрузке российского газа, о покупке российского газа. То есть они будут, это не удастся, не получится сделать. И этот запрет, он никак не поможет усилиям в войне с агрессией Путина. Вот какая ситуация там получается.
То есть и вообще, как это, чем дальше мы с вами беседуем, тем больше у меня такого странного недоумения. В общем, китайцам по какой-то смешной цене отправляют газ, который им не очень нужен, ну, по сути себе в убыток. А сжиженный газ тоже себе в убыток отправляется, там в ближайшие 12 лет мы ничего за него не получим. Какой-то это в старинные времена это называлось словом «бесхозяйственность».
Ну, нет, я всегда объясняю это довольно просто. Это жадность и глупость. Ну, вот вы посмотрите, как получились все эти проекты «Новатэка», арктические, с сжиженным природным газом. Ну, представьте себе такую картину. Давний знакомый, господин Тимченко, приходит к Путину и говорит, вот у вас тут были планы восстановления российского контроля над Арктикой, над арктическим побережьем, над Северным морским путем и так далее. Военные, которые хотели что-то там сделать, ничего не могут сделать, не получается у них. «Газпром» хотел там несколько проектов затеять, у него ничего не получается, он не может ничего сделать. Мы вам сделаем. Ваша геополитическая цель будет достигнута. Для этого нам нужно построить на арктическом побережье несколько предприятий крупных, то есть по сжижению газа. Вот первые два проекта, дальше еще несколько проектов. Мы вам там создадим огромную базу по перевалке этого газа в Мурманске, вторую на Камчатке. Мы вам сделаем целую серию судов арктического класса для перевозки этого газа. И это будет полный, фактически это расширение контроля над Арктикой. И Путин, потрясенный такими перспективами геополитическими, опять Россия хозяин северного побережья арктического и так далее. Вот он согласился на все условия. Ему сказали, ну только там еще вот потратьте деньги на строительство портов, на углубление фарватера, на ледокольное сопровождение, строительство новых ледоколов. Это вот за счет государства придется делать. А так мы вот иностранных инвесторов привлечем и будем подаренный вами газ 12 лет, ничего вам не уплачивая, получать и отправлять, и покупать, и получать от этого прибыль. И вот понты и показуха – это все. Вот как только Путин услышал, что тут вот он будет хозяином Арктики, так же, как вот отправка газа в Китай, то же самое. Вот это, пусть в убыток себе, но показуха. И здесь в убыток себе на 12 лет. Но вот показуха, вы смотрите, мы осваиваем Арктику, мы там такую передовую отрасль создаем. Мы скоро будем занимать чуть ли не 30% мирового рынка сжиженного природного газа. Сейчас 8% Россия занимает, а так планировала 30% занять. Но не получается. Вот тут американцы спохватились, стали против следующих проектов «Новатэка» вводить санкции. И санкции они уже ввели такие, что, судя по всему, на этом будет точка. То есть новые проекты российские в Арктике, скорее всего, продвинуть не удастся.
То есть, в общем, вот то, что оно есть сейчас на ближайшие годы, вот этот весь ресурс, а потом просто, видимо, это тоже лавочка будет прикрываться. То есть я так понимаю.
Да, и причем ударили по больному. Дело все в том, что оттуда сжиженный природный газ нужно вывозить на судах ледового класса. Вот простые танкеры, простые суда газовоза, они там, нельзя их использовать. Там лед, там Северный Ледовитый океан, там много проблем. Это первое. А все заказы на новые суда ледового класса американцы фактически аннулировали. Они ввели санкции против тех, кто строит такие суда для России. Купить их где-то уже готовые не в состоянии никто, потому что их не строят. Они нужны только вот для этих проектов «Новатэка». Никто их для чего-то другого строить не будет. И вот когда ударили по транспортировке, по возможностям транспортировки, то тогда стало ясно, что все вывести, вы там можете завод построить, вы можете все что угодно сделать, но вывести продукцию этого завода на судах которые должны быть, у вас не получится. А Россия строить такие суда не может. Вот она заказала 5 таких судов на верфи, ну, которая фактически управляется господином Сечиным. Это верфь «Звезда», такой судостроительный комплекс на Дальнем Востоке. А что это такое? Это сотрудничество с Южной Кореей. То есть в Южной Корее делают части этих судов, вот крупные блоки такие, вот этих замечательных совершенно, по передовым технологиям, буксируют их на верфь «Звезда». Там их сваривают вместе, и получается вот газовоз российского производства, ледового класса. Вот сейчас построили 5 газовозов, даже сумели их спустить на воду, а потом корейцы сказали: «Все, у нас теперь санкции, мы вам дальше оборудование уже не поставим». Французы, которые должны, они монополисты в мире по поставке специальных мембран вот для этих вот огромных танков по перевозке сжиженного природного газа. Они сказали: «Все, мы под санкциями, мы вам больше ничего не поставим». Там и другие узлы оборудования, там еще что. Но вот эти вот корыта, они собраны, они выведены на воду. А дальше они никуда не могут быть использованы. Хорошие там, такие красивые современные суда, но без оборудования, без доделки. И потом их не хватает, потому что вот для одного только проекта «Газпром» нужно 21 такой газовоз. А вроде бы сейчас можно один какой-то достроить, а остальное их просто нет.
Еще одна тема сегодня как раз, вот прямо в новости с утра, вернее ночью, был очередной удар по НПЗ в Анапе. Днем, ближе к обеду, аж 1300 километров от украинской границы, российско-украинской границы, это известный завод в Салавате, это Башкирия, Башкортостан. То есть вот два удара по НПЗ, и снова все тот же самый вопрос, потому что сначала обсуждали, насколько вообще это эффективно, насколько быстро эти пострадавшие НПЗ могут возобновить свою работу. Был разговор о том, что американцы как-то настоятельно просят Украину перестать это делать, потому что дорожает бензин в результате этих ударов. Вчера я читал материал, и там вообще совершенно другая точка зрения, что, в принципе, вообще никак это не влияет на цену на мировом рынке, потому что ну, вот есть несколько, там, ряд факторов, по которым это, в общем, никак не сказывается. Вот вы уже теперь объясните. То есть эти украинские удары, прилетающие дроны по российским НПЗ, это влияет на что, если на что-то влияет, кроме, ну, так сказать, чисто психологического эффекта?
Значит, у американцев было две просьбы к Украине. Первое, вы уж, пожалуйста, не наносите удары на терминалы по экспорту российской нефти и нефтепродуктов, морские терминалы. Это Новороссийск, Туапсе, это Усть-Луга на Балтике, это Приморск на Балтике. Почему? Потому что если нарушится снабжение мирового рынка нефтью и нефтепродуктами из России, то это может привести к дефициту, к росту цен. И для администрации Байдена это будет очень плохо, потому что повысятся цены в Соединенных Штатах. Ну да, тут цепочка, она вся прослеживается, она логична, и все поняли. И украинцы не наносят таких ударов по нефтяным портам в России. А когда украинцы стали наносить удары по НПЗ и по нефтехранилищам, то, судя по всему, по инерции или по глупости американцы сказали: «Ой, давайте тоже не будем, потому что это вот что-то такое нарушит». Ну как нарушит? Ну, российская нефтяная компания, которая потеряла возможность поставлять нефть на свой российский нефтеперерабатывающий завод, она будет эту сырую нефть отправлять на экспорт. Все. То есть мировой рынок от этого ну, никак не пострадает, потому что мощности...
Дешевле даже НПЗ будет, видимо, потому что будет просто больше. Ну,
да, но будет больше сырой нефти, а НПЗ, мощности НПЗ в мире, на Ближнем Востоке, в Азии, в Соединенных Штатах Америки, их вполне достаточно, чтобы покрыть вот эту вот всю потребность, которая есть в нефтепродуктах. Так что это вот об этом не нужно задумываться. А то, что делают эти удары, они, ну, эффект многосторонний. Первое, это может все-таки пострадать снабжение фронта. Это первое. Второе, хотя это приоритет для российского правительства, прежде всего будут снабжать, конечно, военных и военные действия. Второе, будут пытаться всячески обеспечивать внутреннее потребление топлива в России, И уже в-третьих, на экспорт будут работать. Но вот эффект номер один – это сокращение экспорта нефтепродуктов, которые приходится оставлять в России на внутреннем рынке, а это меньше доход в российский бюджет, потому что за экспорт нефтепродуктов там и вывозная пошлина таможенная намного больше, чем за сырую нефть. То есть это ущерб для российского бюджета. И второе – это долговременный ущерб для российской нефтяной отрасли. Это очень важная отрасль для России, и когда наносят вот такие удары, а удар может быть нанесен по установке, которую, чтобы заменить, нужно года два. Вот есть такие некоторые из ударов, они вот так повлияли. Да еще и стоимость такой установки может доходить до миллиарда долларов. Миллиард, да, я не оговорился. Вот сейчас нанесли удар по Салавату, и, судя по всему, там попали по установке так называемого каталитического крекинга, которые берут вот низкопробный такой грязный, условно, очень условно говоря, мазут, газойль, и потом переделывать его в высококачественные сорта, более светлые нефтепродукты, такие как бензин. И вот эта установка очень дорогая. Мало того, эта установка еще очень сильно зависит от импортного оборудования, от импортных катализаторов, вот там используются катализаторы. Это серьезный удар, это удар по российской экономике. Долгосрочный эффект будет огромный, потому что это выводится из строя перспектива развития этой отрасли. Вот что делают украинцы своими ударами. Ну и, разумеется, если удар наносится по нефтебазам, близко расположенным к линии фронта, по заводам, которые снабжают непосредственно фронт, то да, это военные действия против войск противника. Так это можно охарактеризовать, да.
А в связи с этим ожидать ли нам дефицита бензина внутри страны? Потому что, чего бы ни происходило, мы уже привыкли, как люди, сидящие за рулем, ну, те, кто за рулем, конечно, что в любой ситуации, как бы ни складывалась конъюнктура, бензин у нас дорожает. Прошлой осенью мы даже помним, чтобы просто дефицит на этих на колонках не было. Там заседание было у Путина, решали они этот вопрос. Плюс там еще было сельскохозяйственные работы были задействованы, не хватало даже для сельхозтехники топлива. Куда-то оно тогда пропало. И тогда еще ударов-то не было толком. Тогда это только что начиналась вот эта история. Теперь за это время у нас добавился вот этот вот фактор. И, собственно, чего нам как потребителям уже к чему готовиться в этой связи?
Ну, система-то она как работает? Нефтяным компаниям и тем, кто владеет бензоколонками, им приказано держать цену, ну, как можно, ну, в разумных пределах. Да, немножко там возможно повышение. Вот приказ такой есть. Ребята, мы вам все что угодно сделаем, чтобы вы только держали. Вот, потому что очень боятся социального напряжения. А уже были случаи, когда оно могло вспыхнуть в Приморье, если помните, несколько лет назад такое было. Даже туда посылали росгвардейцев из других регионов, чтобы, возможно, придется там карателям начинать действовать. Ну что правительство делает? Вот оно говорит, держите цены низкие, а мы два раза в год будем вам повышать акциз на топливо, то есть вот налоговую нагрузку на топливо. Вот сейчас уже в литре бензина, в цене этого литра, там 70% это разные налоги, в том числе вот этот самый пресловутый акциз. Ну, акциз обычно на предметы роскоши назначается, то есть там ювелирка, спиртное, табак, ну и, естественно, бензин, который у нас предметом роскоши почему-то считается. А нефтяные компании, которые стали понимать, что у них просто денег на это дело, ну это невыгодно продавать нефтепродукты на внутреннем рынке. Для того, чтобы как-то облегчить их бремя, им ввели механизм компенсации. А что это такое? Вообще это называется компенсационный механизм или демпферный механизм.
Да,
это берут из государственного бюджета, то есть деньги, которые принадлежат всему населению, а не только автолюбителям и автовладельцам. И оттуда нефтяным компаниям компенсируют часть потерь на внутреннем рынке. Вот что такое. Потом, когда стало не хватать денег на войну, сказали, ой, давайте-ка мы этот демпфер наполовину сократим. И тут нефтяные компании что стали делать? Ах так, сказали они, значит, мы в убыток будем работать. Начинаем ставить на профилактическое обслуживание свои мощности по производству топлива внутри России. Заводы эти, НПЗ так называемые. Хорошо. И появилась перспектива дефицита. Потому что вот нефтяные компании так сказали, так будем теперь действовать. Приняли какие меры? Приняли меры, запретили экспорт бензина. Вот сейчас мера, которая не так давно, с 1 марта была введена. И вернули, отказались от попытки сократить вот этот самый демпферный механизм. Сначала попытались отобрать эти деньги, хотя бы половину у нефтяных компаний. Сейчас как-то каким-то образом немножко восстановили этот баланс, но нефтяным компаниям по-прежнему вот нету никакого доверия у них к правительству. Они думают, что опять увеличат налоги и сократят вот этот демпфер, эту компенсацию. И поэтому, и когда выходит из строя нефтеперерабатывающие предприятия, они не торопятся его восстанавливать. Им выгодно не связываться с правительством, не ждать от него компенсации, а гнать сырую нефть за границу по какой угодно цене. Вот есть она, какая-то нефть, давайте ее выгоним за границу, хоть что-то с этого получим. А внутренний рынок, он невыгодный. И я думаю, что вот я уже говорил о том, что есть приоритеты. Главное это для правительства обеспечить войну. Туда топливо пойдет в первую очередь. Второе, это вот как раз внутреннее вот это потребление. И третье, возможно, придется вводить ограничения на экспорт. Вот не только бензина, которые введены ограничения, а дизельного топлива, а может быть и других нефтепродуктов, которые сейчас по-прежнему идут за границу. Сокращается объем этих нефтепродуктов по двум причинам. Значит, причина номер одна. Номер один – это удары украинских дронов по заводам. Значит, мощность этих заводов сокращается, они могут меньше нефтепродуктов произвести, значит, меньше нефтепродуктов идет на экспорт. Вот где-то уже с начала года до 20% сократился экспорт не бензина и дизтоплива, а вот тех самых мазута и так называемого прибавляют вырабатывать. То есть очень много остается рентабельной нефти, которую по-прежнему выгодно добывать и продавать с какой-то прибылью. Потому что старые месторождения, они находятся в стадии угасания. Там вместо нефти из скважины идет так называемая скважинная жидкость. Но это и там ну, где-то бывает 2% нефти в этой жидкости, бывает 5-6%. Вот Самотлор легендарный, там до 2 или 3% сейчас доведено содержание нефти в этой скважинной жидкости. Или в Ханты-Мансийский автономный округ, Югра, 40% нефти там добывается. А на главных 15 промыслах, ну не промыслах, а главных 15 проектов, там 5-6% только нефти, остальное вода. И для того, чтобы высосать вот эту пленочку нефти из-под земли, нужно бурить много-много-много дополнительных скважин туда. Вот все силы компаний брошены на это. Не на освоение каких-то новых месторождений, там еще чего-то такого. Их, кстати, не очень-то много, этих новых месторождений, не удается новые открывать. И поэтому вот закрываются некоторые нефтяные проекты, где еще даже остается ну, теоретически в категории извлекаемых запасов нефти, но их уже невыгодно извлекать, потому что для того, чтобы эту пленочку оттуда поднять из недр, нужно бурить столько скважин, нужно столько еще воды туда забухивать, чтобы оттуда что-то все-таки вышло, что никакие вот эти расходы, они не покрываются доходами от реализации нефти. И поэтому вот когда я связываюсь со своими контактами в нефтяных компаниях, то когда откровенно говорят, без всякой пропаганды говорят, дела очень плохи. Вот в целом по отрасли. То есть мы пытаемся сейчас вот исчерпать эти запасы. Я только вчера говорил с одним специалистом по оценке российских запасов. Он говорит, ну по оптимистической оценке, вот рентабельной нефти в России может хватить ну, на 20 лет. Вот через 20 лет уже нефть невозможно будет эту продать, потому что, чтобы ее извлечь, надо будет очень много денег положить. Но за это время многие проекты будут вынуждены остановиться, их надо будет ликвидировать, скважины закупоривать, консервировать каким-то образом. И все это, вот дефицит наступит гораздо раньше. Если в 2018 году представители Министерства энергетики в Госдуме в докладах говорили, знаете, что у нас к 30-35 году исчезнет 40% добычи нефти, вот сократится на 40%. То есть экспорта не будет, этой нефти будет хватать только на внутреннее потребление. Это без войны еще было. То есть оценивали качество запасов, которые можно взять из-под земли. Вот, а сейчас ну, настолько быстро идет опустошение старых проектов, вот этих старых месторождений на промыслах, что ну, все рекорды бьют по объему бурения, но бурение-то не на новую нефть, там, где она фонтаном когда-то била, а вот на то, чтобы высосать что-то из старых месторождений.
Ну это как, вот вытрясают уже из банки там какие-то последние, какие-то капли из бутылки вот так вот докапывают?
Ну нефть, вы знаете, вот очень много публики, они считают, что где-то вот под землей нефть находится в резервуаре, вот в какой-то линзе там вот что-то такое. Нет, там порода, пористая порода, песчаник, известняк, например, и он пропитан нефтью. Ну, в разных концентрациях. От пористости этой породы многое зависит. Вот есть породы, у которых, ну, вроде бы считается, что под всей Западной Сибирью есть еще один горизонт такой, пропитанный нефтью, так называемая Баженовская геологическая свита, где нефти столько, сколько во всех остальных слоях, вот этих геологических слоях. А взять ее невозможно, потому что порода эта настолько малопроницаема. Вы пробурили скважину, вот из этой скважины где-то ну, на 2-3 метра вокруг нее можно что-то такое извлечь? Но через 5 метров вот та нефть, она уже к вам туда не просочится, через эти поры, через эти дырочки. И поэтому там невозможно просто эту нефть взять. Она есть, но взять ее нельзя. До сих пор не придумали, как это эффективно сделать. Но вы представьте себе, возьмите вот кирпич, пористый кирпич, пропитайте его нефтью, долго подержите его нефти как следует. Потом попытайтесь эту нефть из этого кирпича извлечь. Вот как, что бы вы ни делали, вот как вы оттуда эту нефть извлечете? Вот под землей она в таком виде. Если давление падает, если недостаточно закачивать воду, чтобы она вытеснила эту нефть выше туда, в сторону скважины. Если какие-то новые методы, там химические, электрические, даже грибы какие-то, грибки используют. Там миллион всяких методов вторичной интенсификации добычи, но уже не помогает. То есть вот нефти рентабельной, я не говорю там легко извлекаемой, трудно извлекаемой, а вот рентабельной, которая бы оправдывала затраты на добычу, ее становится все меньше и меньше.
Спасибо вам большое. Михаил Крутихин был у нас с вами сегодня в особом мнении. Не забудьте поставить какой-нибудь лайк, написать комментарий.